Всем огромный привет, отличной субботы. Мы уже практически заканчиваем март, что не может не радовать, потому что погода уже теплеет, в общем, весне дорогу. Сегодня у нас будет эфир по практике, и в рамках этого эфира я с вами рассмотрю два кейса, причем я всегда достаточно рандомно выбираю кейсы на эфиры, но вот почему-то вчера вечером, когда я составляла себе перечень кейсов на ближайшие несколько трансляций, я поняла, что вот сегодня я хочу рассказать эти два, и потом только поняла, что оба они мужские. А потом я вспомнила картинку, которую я выбрала для анонса, и я видела, что некоторые ее комментировали. Все очень подсознательно происходит, потому что картинка выбралась, как всегда, сама, и только потом я поняла, что эта картинка, она, в общем-то, имеет отношение к обоим этим мужчинам, хотя не имеет непосредственного прямого отношения там, к какому-то, например, животному препарату, как можно было бы подумать, глядя на нее. Но, в общем, да, все не случайно. Итак, сегодня мы посмотрим на два кейса мужских. И я еще сделаю несколько комментариев по поводу предыдущих кейсов. Ну и, соответственно, посмотрим наши вопросы, которые будут проявляться по ходу пьесы. Так, вроде бы у меня запись идет. Звук у меня вроде бы тоже есть. Я надеюсь, что меня слышно. И мы полетели. Так, сейчас я открою себе свои записи. Да, кстати, прежде чем я пойду в кейсы, вот что хотела прокомментировать. У меня на прошлой неделе был один запрос от участника канала, которая в какой-то момент осенью заполняла анкету, и там, ну, изменились обстоятельства у человека, она попросила отменить этот ее слот, там, вернуть ей те деньги, которые были за слот заплачены, потому что там финансовые обстоятельства изменились, она, может быть, хочет найти какого-то другого специалиста, потому что очередь действительно большая. Что я хочу сказать? Если вы оформляли свою анкету на разбор кейса мной, вот как я делаю там в течение там проходящих недель, и часть из этих кейсов я выношу потом на эфир, но до вас не дошла очередь. Еще раз говорю, что я эту очередь разбираю очень хаотично, потому что много бывает, вклинивается, и не бывает, а общий список очереди сейчас большой за счет того, что есть много срочников, которые идут, получается, как бы вне очереди, срочники – дети в основном. Поэтому нет четкого правила, что вот там сейчас идут там кейсы такого-то числа, такого-то месяца. Они идут, вот как бы прыгают. Обращение ко всем. Если вы заполняли анкету какое-то время назад, и вы не хотите больше ждать разбор кейса от меня, вы абсолютно вправе мне, ну, не мне, а техподдержке об этом написать и сказать, что я хочу получить свои деньги обратно, потому что почему бы то ни было, потому что я больше не хочу ждать, все. Либо потому что вам сейчас нужны эти деньги, либо потому что вы нашли другого специалиста. Это абсолютно как бы правомерно. Пишите, обращайтесь. Если вы готовы подождать, чтобы я дошла до вашего кейса, значит, вам делать ничего не нужно. Если вы уже заполняли анкету какое-то время назад, но прошло несколько месяцев, и есть какие-то моменты дополнения, сейчас ничего делать не надо. Когда я буду с вами связываться по вашей анкете, вы тогда сможете мне в личной переписке все свои дополнения или какие-то изменения сказать. Там 35 раз заполнять анкету не нужно. Потому что у меня тогда задваиваются как бы в моей системе все эти записи, и я это воспринимаю как разные анкеты, я не могу всех помнить наизусть, поэтому я когда открываю, я, в общем-то, не обращаю особо внимания на имя, я обращаю внимание там на возраст и дальше на саму анкету. Поэтому если несколько анкет одного и того же имени заполнено несколько раз, для меня это будет сбивать с толку, потому что я не всегда смогу связать, что это один и тот же человек. Вот такие орг-моменты. Никто не хочет отменять слово. Нет, ну, ребят, на самом деле абсолютно справедливая как бы штука. То есть я вполне могу понимать, что и понимаю, что, в общем, ситуации бывают разные. Я просто решила это озвучить, потому что раз такой кейс обращения было, подумала, да, окей, это логично, потому что прошел, там, для многих, например, прошел не месяц, а уже несколько месяцев. Но постепенно мы, так сказать, бороздим просторы Вселенной, продираемся через всю эту очередь, и мы ее одолеем. готов занять место отказывающихся. Вы знаете, я вот сейчас, я разговаривала со своей командой поддержки, тоже мне говорит, ну давай выбросим еще несколько там, какое-то количество слотов, просто чтобы, ну, те из людей, кто недавно пришел на канал, тоже мог как-то, в общем, включиться в этот процесс. И, с одной стороны, наверное, так было бы клево, да, там опять как бы дать эти слоты, но я говорю, ребят, нет, я сейчас пока не буду, потому что дайте мне, пожалуйста, отработать тот пул, который есть, потому что это и для меня нагрузка психологическая, в том числе, то, что я понимаю, что люди ждут. И это такое, знаете, состояние, когда ты там должен очень четко балансировать между своим здоровьем, то есть чтобы это тебя не запрессовывало в какой-то угол, что ты там не спать, не есть, не отдыхать не можешь, потому что понимаешь, что есть люди, которые ждут от тебя ответа. Как бы уметь вот это свое пространство охранять, но при этом все-таки как бы продолжать делать. Поэтому пока никаких новых слотов я не выпускаю, надеюсь, что в ближайшее время появится возможность дать новым людям в этот процесс включиться. Так, в общем, мы закончили с организацией. Что хотела, сказала. Идем в наши замечательные мужские сегодня кейсы. Ну, мужские просто потому, что это оба пациента были мужчины. На самом деле, я еще вам расскажу еще про один кейс, третий. И он тоже мужчина, но там мы... Это, может быть, будет небольшой такой затравкой, пардон, по теме цветов Баха, потому что долго общались с человеком, очень-очень-очень долго, очень-очень-очень подробно. А в итоге, ну, он очень рассчитывал на гомеопатию, а в итоге я ему сказал, что я ему гомеопатию прописывать вообще не буду. Ну, вот, как бы, классические гомеопатические препараты, и что на самом деле я его направлю в сторону как раз цветов Баха. О цветах Баха у нас будет отдельный эфир, который потом я там отдельным вебинаром тоже в общий доступ. Там, на самом деле, ничего особо сложного нет, но просто какие-то свои тоже наблюдения, соображения к тому, что в открытом доступе есть, я дам, и, в общем, с этим можно будет вполне себе работать. Итак, сейчас открываю. Кейс номер раз. Анкета. Анкета. Мужчина в расцвете сил. 87-го года рождения, то бишь это у нас получается что? Это у нас получается типа 35 лет. 35 лет обращается ко мне после того, как супруга, которая подписана на меня, долго, упорно, значит, ему рассказывала про то, что вот с его текущим состоянием, скорее всего, ему стоит подумать о гомеопатии. Человек в целом не закрыт к альтернативным методам и способам, скорее даже, я бы сказала, открыт более, чем среднестатистический человек, насколько я могла понять. Вот. И он решает, что окей, гомеопатия – это что-то, что я, наверное, хотел бы попробовать. Значит, что побудило обратиться за консультацией? Здесь я сделала, опять же, ремарку, что, насколько я понимаю, ну, как бы анкету заполнял сам мужчина, но какие-то вводные супруга все-таки ему, видимо, давала о том, как бы, что и на какие вещи стоит делать акценты, что всегда полезно. То есть, когда человек не совсем падает там с потолка, а когда человек, который немножко в теме, помогает близкому дать максимально развернутую и конкретную информацию, с которой мне потом проще работать. Итак, с чем обратился? Обратился с тем, что, значит, опять же, здесь сделаю маленькую ремарку. Когда люди пишут в анкете то, с чем они обращаются, это очень важно, ключевое, мы на это ориентируемся, когда начинаем работать с человеком, но это не всегда то, с чем в итоге мы работаем, потому что люди приходят и считают, что вот у них вот затык вот здесь, вот здесь, вот здесь, но в процессе разговора, общения, там каких-то дополнений, наводящих вопросов, мы вытаскиваем достаточно много информации, на которую человек сам не ставил свой фокус, о которой он особо не думал, но в итоге вот эти какие-то нюансы могут стать ключевыми. И совсем не обязательно ему об этом говорить на самом деле. То есть здесь это у нас все-таки настолько глубоко работают квантовые поля как пациента, так и доктора, или там, неважно, не будем называть там, человека, кто работает с гомеопатией, доктором, человек, который дает тебе вот, как бы, совет по гомеопатии. Окей? Квантовые поля и того и другого связываются на подсознательном уровне, на тонком уровне моментально и очень прочно. И поэтому, если вы, например, из анкеты человека или из состояния человека выудили что-то, что им никак вербально не было обозначено, не всегда есть необходимость в это прям вот идти и устраивать сеанс психотерапии, раскладывать ему по полкам и говорить, вот смотри, вот ты там здесь, там. Не всегда. Есть люди, от которых ты чувствуешь, что есть запрос на это, что им очень важно и нужно, и это поможет в их восстановлении, если они будут понимать своим фронтальным кортексом, своим сознанием какие-то вещи. А есть люди, которым, во-первых, это может быть и не нужно, то есть никакой дополнительной ценности это не принесет. А есть кейсы, как в данном случае, где с учетом состояния психики человека попытка уйти в какой-то детальный разбор, ткнуть ему во что-то пальцем, там, разложить его по полкам, может вызвать антагонизм, потому что его картина в моменте, она очень эго-driven, то есть она полностью как бы напичкана его раздутым эго в моменте. И попытка поучения тому, что смотри, ты для меня элементарный, простой, и вообще там типа как дважды два, сейчас я тебе все про тебя расскажу, может оттолкнуть человека, заставить его закрыться, отвернуться от себя же, и это просто никак не поможет ему в его процессе. Поэтому здесь очень важно вот эта психологически тонкая как бы грань, где стоит углубляться в какие-то вещи, где лучше просто мило покивать и сказать «да-да-да-да, конечно-конечно», потом что-то себе там подумать и на основе этого подумать, как бы, в общем, уже добраться до его препарата. Итак, что побудило обратиться за консультацией? Отсутствие всякой конкретики в жизни, непонятка с желаниями, хочет... Дальше цитата. «Кататься на аттракционе, а не просто на него смотреть». Это все. То есть как бы изначально в запросе не озвучено никаких физических там историй, болезней, там, патологий, дискомфортов. Основной дискомфорт в его понимании, то, с чем он приходит, лежит в такой как бы глобальной плоскости вообще смысла жизни, то, как эта жизнь проходит, то есть все такое вот как бы на том. При этом следующий вопрос в анкете – это когда начались беспокоящие вас проявления, любые, там, физические, эмоциональные, психологические, и после каких, собственно, событий вы не чувствуете себя как прежде? Ответ, наверное, они были всегда, но часть жизни получалось отвлекаться, сейчас не получается. Здесь у меня начинает возникать вопрос о том, что, окей, видимо, все-таки, наверное, он говорит не про психологию в чистом виде, а все-таки, наверное, есть какие-то физиологические вещи, они действительно есть, они всплывают в анкете чуть позже. В качестве, у меня есть в анкете пункт, если бы вы хотели включить фото проявленных физических симптомов, там можно прикрепить файл, а здесь обычно прикрепляют файлы, там, когда речь идет об экземах, что-то, которое вот можно визуально рассмотреть там, на поверхности тела или там, я не знаю, какие-то, если есть признаки алопеции, как выпадают волосы. Ну, в общем, что-то такое, что можно сфотографировать. В данном случае интересный момент был, что мужчина прикрепил сюда файл, но этот файл был как бы смешной мем, смешная картинка. То есть такое, знаете, немного не в негативном ключе, но такое типа я все держу под контролем, я как бы с определенной степенью такого юмора подхожу к тому, что происходит, да, окей, я готов там обсудить эту анкету, но в целом вообще меня ничего не напрягает, просто вот раз уж там жена настояла, я с вами пообщаюсь. Ну, такой маленький нюанс. Значит, что касается раннего детства, я много болел, был достаточно спокойным по характеру, все как бы было в порядке, никого не тревожил, никаких аллергий. В целом, особо с ним, как он пишет, никто не морочился. Отец все время был на службе, мама не особо много им занималась, лежал, спал, ел. Это вот квинтэссенция таких детских воспоминаний. В целом, из детства, что основное можно выделить без вдавания в какие-то там личные подробности. Ничего необычного с точки зрения здоровья вроде бы не происходило, но значит, моменты, на которые я обратила внимание, которые я себе выписала. Так, это у нас. ну, там какие-то стандартные там, температуры, что-то, что-то, простуды. Так, вот, примерно в 7-8 лет начал развиваться сколиоз. Одно плечо было выше другого, и усугубление продолжалось, пока лет в 15 я не занялся спортом. Тогда внешне плечевые суставы, нет, тогда внешне все более-менее выровнялось, но проблемы с позвоночником остались. Дальше важный момент. Лет в 13 начались проблемы с плечевыми суставами. Они реагировали на сырость и холод. Стоило их простудить, начиналась адская ноющая боль, из-за которой не получалось поднять руки над головой и спать по ночам. То есть здесь для меня был момент того, что уже в подростковом возрасте начались вот эти вот какие-то блуждающие, насколько дальше там будет понятно по анкете, боли, которые триггерятся сырой холодной погодой, суставные, как бы артритного порядка. Последние несколько лет он пишет, что плечи вроде бы не болят, но может быть это из-за того, что постоянно как бы хорошо одевается, в тепле, работает часто из дома, никаких там костных повреждений не было. Так, потом в какой-то период времени он начал заниматься тяжелой атлетикой, как раз-таки, чтобы укрепить тело и спину. Была также определенная степень невротизма. Лечили микстурами. В чем заключался невротизм? Моргал глазами, непроизвольно двигал периодически чем-то. То есть компульсивные, такие как бы обсессивно-компульсивные движения. Издавал звуки и не мог остановиться. Меня заедало. Вот это еще одна рубрика, как бы очень четкая. Помимо врожденной склонности сказался, это он пишет, думаю, что помимо врожденной склонности сказался еще климат в семье. А дальше идет описание того, что на самом деле в семье было много конфликтов, присутствовал достаточно большой объем алкоголя, причем в большей степени, так понимаю, даже со стороны мамы, ругань, ссорились постоянно друг с другом, отношения очень тяжелые, потому что там как бы у мамы какие-то связи на стороне. В общем, много всяких эмоциональных, как он пишет, искореженностей. В 11 лет начали проявляться прыщи, их было страшное количество на спине, на плечах, на руках, причем из-за невротизма. Все это он расчесывал, расковыривал, это все превращалось в кровавые раны. К 17 годам их стало меньше, в 22 они просто взяли и исчезли. Фраза «помню даже, как скучал по ним». В остальном, с точки зрения физики, вроде бы больше ничего. Очень много описывает, вот когда речь идет о взаимоотношениях в семье, как раз-таки вот эти конфликты, тяжелые отношения между родителями. Значит, потом в какой-то момент рождается младший брат, у них 12 лет разницы, и фактически он становится нянькой для младшего брата, то есть вместо того, чтобы гулять с ровесниками, там, заигрывать с девочками, он сидел и гулял с ребенком. Из-за этого нарушились дружеские отношения с подростками, и это очень тогда его угнетало. Так, значит, с точки зрения социализации всегда было все отлично. Несмотря на это, чувствовал определенную эмоциональную недоразвитость и, переполненность социальными страхами. При любой эмоциональной психической нагрузке быстро ломался, реагировал неадекватно, поэтому приходилось мимикрировать, защищаться, подражать, вместо того, чтобы развиваться естественно. Но с 8 класса все стало выравниваться, занялся спортом, стал лучше следить за собой. В 14 лет начал интересоваться сновидениями, всякими оккультными науками, начала приходить информация, которая меня меняла. Дальше идет достаточно подробный рассказ о том, как он общался, как общался с ровесниками, как общался дальше уже в более старшем возрасте с родителями. К учебе его отношение его всегда устраивало, отношение родителей было, мягко говоря, неадекватным. В общем, на него постоянно сыпалось много критики, хотя всю жизнь сами родители учились, в общем, мягко скажем, не на пятерке. Без каких-то хороших слов и похвалы он рос. Несколько учителей для него стали авторитетами, открыли любовь к предметам. Продолжал заниматься спортом, иногда ходил на тренировки по 5 раз в неделю. Вот здесь вот тоже интересный момент. То есть мы видим, что у человека одно из способов для того, чтобы найти для себя выхлопную эту трубу эмоционально-психологическую, это спорт. Это спорт, это достаточно сильные нагрузки как бы на мышцы, то есть это определенная, ну, такая яркая стимуляция. Так, детали из раннего детства. Общался с воображаемыми друзьями. Причем их было несколько, я их видела, они принимали форму моих знакомых детей. Разговоры с Богом, когда мне о нем еще никто не рассказывал. Лет 9 осознал свою смерть, было жутко. Значит, при этом был влюбчивый, очень нравилась музыка. Большое впечатление на меня производили целостные, счастливые, полноценные люди. Меня к ним тянуло. Хотелось в них учиться, впитывать их, считывать их. И такие периодически появлялись. Качественно меняя мою жизнь своим примером. Так, в 14 лет прочитал «Кибалион». 3 дня ходил под впечатлением. То есть здесь я как бы начинаю понимать, что вот уже в подростковом возрасте, точнее где-то начиная с 10 и дальше, идет, то есть он рассказывает о том, как он, скажем так, прочерчивает сценарий, который описывает, как он постепенно начал приходить к тематикам духовного роста, к тематикам оккультных историй, к тематикам эзотеризма, вот к этому вот всему. Так, страх. Имею привычку идти навстречу страху. Сейчас страх вызывает у меня скорее азарт. Понятно, что работают все инстинктивные страхи, это нормально, типа самосохранения, там отпрыгнуть, убежать, сжаться. Внутренние страхи на текущий момент, они подстерлись достаточно сильно. Самый главный страх – страх разотождествления, страх обнуления, который переживается как смерть при жизни. Он есть, и я его физически ощущаю. Так, в общем-то, типа страхов, которые бы меня мучили, как имеющие власть над моим состоянием, сейчас нет. Пишет, что страх – это приправа жизни, без него жизнь не жизнь. Делает все вопросы и выборы острее и интереснее. Здесь я уже начинаю видеть, что человек как бы уходит в определенные философствования, и на достаточно такие закрытые вопросы относительно там есть, нет, какое там, опишите, он как бы пытается дискутировать на тему того, а зачем в принципе, ну, насколько это вообще важно или не важно, в его понимании какие-то вещи вот вообще не важны, и наоборот, как бы хорошо, что они есть. Сделаю свою личную пометку, я ни в коем случае с этим не спорю, просто делаю для себя пометки, как я ощущаю человека по его ответу. Питается, на еде не морочится, обычная традиционная. Вот здесь есть момент, сейчас я его найду. В общем, там овощи, тра-ла-ла, суп иногда есть, любит поесть жирненькое. Сладкое по настроению, но не переедаю никогда. Кофе пью редко, раз в несколько дней. Скорее чай. Люблю, когда есть вкусный сыр, приправы, соусы, хороший майонез и песто. Без соусов беда. Да, здесь и дальше где-то это тоже у него упоминается. Для меня это я опять же выписываю как, то есть человек ест достаточно такой как бы стандартный набор вещей, но ему обязательно это усиливать эти вкусы, подчеркивать их чем-то. То есть в данном случае это опять же про некую стимуляцию своих рецепторов. Стимуляция возникает уже как бы несколько раз в анкете, что человек нуждается в этой стимуляции, нуждался в ней с детства. Стимуляция с помощью там, каких-то интересных, необычных для него людей. Стимуляция с помощью музыки, стимуляция с помощью физических нагрузок, стимуляция вкусовых рецепторов, стимуляция головы с помощью каких-то необычных, там, нестандартных для того же, там, например, ребенка текстов или каких-то концепций, за которые он ухватывается. То есть речь идет о стремлении к некой стимуляции. Кофе пьет, это тоже стимуляция. Алкоголь не употребляет, не курит. В данном случае этих видов стимуляции не присутствует. Так, в плане кишечника в целом все работает хорошо без сбоев. Иногда только после того, как что-то непонятное съедает, бывают признаки изжоги. Но это редкость. В данном случае здесь делаю тоже пометку, что человек следит за своим питанием, и, в общем-то, чисто на физиологическом уровне достаточно неудивительно, что ЖКТ нормально функционирует, потому что объективно каких-то предпосылок того, что человек там, перебирает с чем-то или питается регулярно чем-то, что ему не подходит, нет. Дальше. Перспирация. Потеет плохо, поры мелкие. Запахи тоже выделяются очень слабо, может неделю не мыться. Ноги тоже очень редко пахнут, то есть надо прям постараться, чтобы появился запах. Опять же, делаю комментарий, что для 35-летнего мужчины это достаточно, ну, как бы выделяющаяся как бы такая вещь, потому что в 35 лет, когда еще как бы гормональный уровень достаточно высокий, и уровень тестостерона высокий, и в целом процессинг каких-то стрессовых ситуаций с выбросом адреналина, кортизола тоже высокий, у мужчин даже на здоровом питании, как правило, всегда есть некий характерный, он может быть не болезненный, но запах мужской присутствует. Тот факт, что здесь вот описывается его полное отсутствие и вообще в целом такая неподатливость перспирации, это выписывается мной, как окей, как бы это еще один момент, на который стоит обратить внимание. Пишут, что даже в бане потеет не сразу, должно пройти время, приходится растирать кожу. Другие люди потеют лучше и быстрее. При этом запах у пота, если все-таки пот проявляется, он есть, но он не резкий, не противный, если только не употреблялись какие-то лекарства. Дальше. Возникают спазмы в спине на уровне груди, поясницы, шеи, там, где есть искривление. От этих отделов отдает в нервы и в органы. Здесь мы видим вот эти вот как бы развитие истории с невротизмами, которые были в более раннем возрасте, которые с течением времени не усугубляются и притворяются в такой более осязаемый дискомфорт в виде спазмирования мышц, спазмирование как бы за счет того, что нервные окончания работают как бы перебойно. Иногда может быть немного тяжело дышать. Иногда болят суставы пальцев или кистей. Причем определяет определенную среднюю там, фалангу безымянного пальца на левой руке уже давно не проходит. Что-то болит тянущим образом справа под пупком. Проходила обследование, сдавала анализы, ничего не нашли. Дальше. Я для себя это выделила жирным шрифтом, красным цветом. Есть избыточное напряжение в лицевых мышцах. Часто дергаются веки. За правой мочкой есть жировик, который раз в год воспаляется. Последний раз скрывал его сам, пока не беспокоит. Если перепью кофе, такое бывает редко, в голове долбит давление. Есть общая усталость, но это может быть потому, что последние полгода мало куда хожу и мало двигаюсь. Здесь опять вернусь как бы к началу разговора этого кейса, когда человек пришел и говорит, я просто вот у меня некая там на стадии апатии, что не совсем мне, так сказать, понимаю вообще, чего хочу, нет какой-то конкретики по жизни, и такое ощущение, что я как бы сторонний наблюдатель этой жизни, все. Дальше, как мы видим, это уже там 30 какой-то вопрос в анкете, выясняется очень много чисто физиологических вещей, который человек не приносит изначально, как то, с чем я хотела бы поработать. Для него фокус на чем-то другом, для него важность в чем-то другом. Но, тем не менее, вот оказывается, что есть все вот эти вот физиологические истории, которые, ну, достаточно сложно их игнорировать, если у тебя спазмы лицевых мышц, да, там регулярно, или тебе тяжело дышать, или у тебя постоянно болят суставы пальцев и кистей, согласись, это что-то, что, ну, как бы, явно это нарушает качество твоей жизни. Стресс выше среднего, но он не из-за внешних факторов, а от внутренних процессов. Хотя иногда мне, наоборот, бессовестно кайфово. Внутренние процессы. Вот опять вот эта история про внутренние процессы. Что помогает справляться с стрессом? Ничего не помогает. Какая латеральность у ваших симптомов? Боли и ощущения проявляются с обеих сторон? Не могу однозначно определить. В зависимости от психического состояния может бояться холода, может его не чувствовать. В общем, если одет нормально, то не заморачивается. По жизни не закаляется, духоту переносит тяжело, особенно если спать в духоте. Жару достаточно легко, если воздух сухой. Холодную воду пить любит больше. Нервное напряжение усугубляет все, когда есть стресс, заезженность, замороченность, облегчает, наоборот, расслабленность, принятие, когда позволяешь всему происходить. Купание просто для чистоты, по крайней мере, в ванной. Ну, если бассейн водоем, то тогда плескаюсь и кайфую, конечно же. Дискомфорту вода никогда не относилась. Вот здесь тоже интересно, я себе это тоже пометила, потому что впоследствии я буду сравнивать для себя две вещи, два препарата, и тематика отношения к воде тоже для меня будет важна. Так, эмоционально, психологически чувствовать себя очень по-разному. Иногда один день очень отличается от другого, и не получается понять и осознать, почему говорил то, что говорил, и делал то, что делал. Иногда я бы сказал, что я почти безумен и неадекватен, а потом вроде бы и нет, а потом какой-то еще другой. Эмоционально в последнее время с собой доволен, появилась серьезность. Раньше эмоции частенько давали сбой, а сейчас как-то соответствует происходящему. Реакции вполне меня устраивают. Интроверт, чем дальше, тем больше. Можно сказать, я практически не нуждаюсь в общении с людьми. При этом иногда могу начать разговаривать часами, что и не заткнешь. Хрен знает, как это работает, оно вне моего контроля. Коллеги и знакомые любят и уважают меня. Во время общения не испытываю никаких трудностей. Строить сообщение в зависимости от ситуации другого человека. Могу поддержать любую интересную осмысленную беседу, но так как это редкость, предпочитаю помалкивать. В целом, через состояние описания себя и вообще как бы себя в рамках чего-то большего чувствуется некая такая, знаете, вот все пожил, все повидал, мне все понятно, в отличие от всех остальных вокруг. У меня там некая такая суперглубина, которую я постиг, которая недостижима большинству вокруг. Я вот в этих внутренних процессах, они очень странные, они очень сложные, их сложно описать. Это я сейчас уже добавляю, потому что дальше у меня есть как бы, ну, там, определенное общение с человеком, он присылает аудиосообщение, как бы как дополнение к тому, что было написано, и в качестве дневника, который он сейчас ведет после того, как он начал принимать препарат. Там речь в основном идет о том, что у человека некий выход на уровень там, повышенной осознанности, когда вот ты там все познал, мир для тебя не является энигмой. Эти осознания очень сложно вербально выразить, потому что слова – это очень пустое, примитивное по сравнению с тем, что, вот, что им познано. Ну, то есть, в общем, в целом, думаю, что понятно, какое направление мысли. Работа, она странная, мне не подходит, но я там почему-то. И там я считаюсь уникальным специалистом, образцовым сотрудником, но она для меня не интересна, она меня просто устраивает. Просто иногда делаю вид, что работаю, иногда по мере возможности желания что-то правда делаю, получается это хорошо. Но я всегда этому удивляюсь. Есть определенная во всем вообще в целом, как он о себе говорит, есть некая такая, знаете, запущенная стадия всего. То есть запущенная стадия физиологических каких-то состояниях, запущенная стадия вот этой апатии и безразличия к чему-то такому окружающему мирскому. Но при том, как человек описывает себя, там, например, в молодости, в целом по ощущению, что достаточно большой, мощный энергетический потенциал изначально в человеке, для меня это скорее сигнал о том, что это некая поздняя стадия искажений. То есть это не ранняя стадия. Это вот есть некая картина препарата, которая там в классике выглядит X, а сейчас мы имеем дело с этой картиной, но уже в сильных искажениях, когда уже вот определенные черта перейдена, и препарат уходит в какие-то свои деструкции. То есть изначально он может быть более такой созидательный, общительный, там, преуспевающий, там авторитет, что вот на него там засматриваются, к нему прислушиваются, он вот как бы такой очень цельный, активный, деятельный, но в текущем состоянии это уже состояние деструкции, когда нет энергии, когда вот она вся выходит практически. А спортом не занимается сейчас, хотя в юности любил спорт, занимался много и фанатично, тело отлично выносило нагрузку, реагировало. Те, кто занимался вместе со мной, не могли, например, выдержать такого темпа. Это вот к вопросу о том, что я только что произнесла. А сейчас просто делаю зарядку, если чувствую зажим в теле или спине, иногда подтягиваюсь, отжимаюсь по мере желания. В целом довольно пассивен, обычно сижу или лежу. Отношения с партнером позитивные, не обременены иллюзиями, все очень честно, откровенно, знаем плюсы и минусы друг друга. В целом мы не так уж много времени проводим вместе, если это получается, получается качественно. Нравится проявлять нежность, заботу, получать обратно. здесь мой эмоциональный фронт оздоравливается. Если бы не супруга, я так и был бы эмоционально искорёженным персонажем. Ожидания от разбора кейса. Я считаю, что жизнь – это в каком-то смысле тонкого вида война, но война по типу айкидо, там, где правильно действие не то, которое нацелено в лоб, а часто оно не находится на поверхности и требует глубины и времени. Особенно, когда касается внутренних процессов и иллюзий. В войне все средства хороши, и если этот кейс и гомеопатия вошли в мою жизнь, я это использую. Если это будет эффективным оружием, я испытаю радость и благодарность, и, возможно, сделаю следующий шаг, каким бы он ни был, это мне поможет, это мне может помочь. Почему нет? А какие требования, пожелания консультирующему специалисту? У него одно – хорошее чувство юмора. Это к вопросу о прикрепленном меме и картинке с юмором, которая была в начале анкеты. Итак, ну, помимо этого, стоит еще добавить, что при личном общении, как бы вот обмене там сообщениями и общении, есть с моей стороны наблюдение того, что чисто энергетически, и здесь это вообще как бы вот можно там за что купил, за то продаю, что называется. То есть вот я скажу, как есть. У меня нет никаких рецептов, как это, ну, там, как это разгадать или как это можно там как-то какими-то методами увидеть. Просто для меня есть некая очевидность, которая усложняет этот кейс, потому что у человека есть одержимость сущностью, которая благополучно паразитирует на нем, и достаточно такая комплексная сущность, назовем ее так, некая энергоструктура, которая весьма хитро занимается тем, что подпитывает эго человека и таким образом постепенно отдаляет его от всего и всех, и от близких, и от каких-то разумений, для того, чтобы, ну, как вот манипуляторы как бы сначала изолируют свою жертву, и там, соответственно, в этой изоляции, создав некую визуальность того, что вот он находится там, где он хочет находиться, проще обрабатывать человека для того, чтобы толкать его, может быть, на какие-то выборы, на какие-то поведения. В разговоре с супругой я четко тоже слышу, что она говорит, что у него очень часто бывает совершенно кардинально разное состояние, состояние его как его и состояние, когда проявляется эта энергоструктура, то есть у человека меняется мимика, меняется даже там тембр голоса, совершенно другое отношение к вещам, резкое, грубое, такое холодное, неживое и вообще как бы очень странно. Это отягчающий фактор в этом кейсе. Означает ли, что это должно стать каким-то центральным моментом этого кейса? Нет. К вопросу о сложных таких вот ситуациях, когда у человека есть состояния, которые были еще до появления этой энергоструктуры, мы все-таки с гомеопатией мы работаем с искажениями его энергоструктуры. Мы не трогаем гомеопатии никакие подключки, никаких там сущностей. Почему? Потому что, работая с энергоструктурой самого человека, и с его полем, и с его искажениями, он, возвращая себя в свой столб центральный и к своей истине, он возвращает себе волю для принятия решений того, как он хочет поступить с этой паразитирующей энергоструктурой, потому что в итоге решение о ней принимать только ему. Хочет ли он с ней что-то делать, устраивает ли она его, зачем она ему и так далее, и так далее. Поэтому я со своей стороны в плане гомеопатии никак не работаю с вот этим дополнительным фактором. Да, я работаю с этим дополнительным фактором на другом уровне, как просто человек, который работает с энергиями. Там я сажусь в медитацию и постепенно, как бы потихонечку подбираюсь к этой сущности для того, чтобы помочь ему, как бы держать для него пространство, чтобы он сам мог увидеть какие-то вещи о том, как эта энергоструктура влияет на его сознание. Но это никак не связано с гомеопатическим кейсом персе. Что я выписываю здесь себе в качестве рубрик? Значит, у меня идут конечности, боль, тянущая боль, суставы, плечевые. Потому что хоть он и пишет, что сейчас у него этих болей нет, но он тут же пишет, что он прикладывает дополнительные усилия, чтобы обеспечить себе вот это постоянное тепло и беречься от холодной погоды. По факту это единственное, что его спасает от этих болей. То есть первопричина никуда не удалена, и по факту до сих пор это проблемы с ним. Соответственно, рубрика конечности, боль, суставы, холодная влажная погода, конечности, боль, бедра, надавли при надавливании, потому что он в анкете, я, по-моему, не упомянула, говорит о том, что у него на бедре есть некая выпуклость именно на кости, которую, как он предполагает, он заработал в ходе вот единоборств, там, после удара, что-то такое. Не беспокоит, но если нажать, то болит. Значит, разум, компульсивный невроз, еще про пальцы, то есть, опять же, конечности, боль, тянущая боль в пальцах, четвертый палец на руке. Я также здесь отметила наличие достаточно большого и рекуррентного хронического жировика. Значит, подавление перспирации. Подавление не в смысле, что он что-то делает, чтобы ее подавлять, а в смысле, что она у него подавленная. Лицо. Зажатость, сжатость, спазмированность мышц, глаза, дергание, моргание век, затруднение в дыхании и разум, состояние безразличия, апатии, нет желания куда-то двигаться, нет желания что-то активно делать. И нет особо на это воли. То есть как раз вот это самое состояние наблюдения за всем со стороны. В результате, после того, как я проанализировала эти рубрики, у меня получилось там много разных препаратов, которые в первую, во вторую, даже в третью очередь выскочили как бы вещи, которые я посмотрела и поняла, что окей, хорошо, но это не его препарат, просто по нюансам, скорее, психоэмоционального качества. Четвертый и пятый, вот после репертуаризации препаратами, для меня были нокс вомика и сульфур. Здесь я вспомнила о том, что сульфур является часто хроническим проявлением в состоянии нокс вомики. И здесь у меня, в общем-то, по ощущениям мне нужно было определиться между этими двумя вещами. Почему между этими двумя вещами? Ну, потому что вот именно с точки зрения физиологии, как бы все здесь там, и в конечностях боли, и, в общем, много чего совпадало, для меня важно было понять все-таки, если нокс вомика в запущенном состоянии может перетекать плавно в картину сульфура, то насколько у этого человека сейчас картина сульфура или все-таки это нокс вомика? В итоге я делаю и принимаю решение, что мы будем отталкиваться от нокс вомики, потому что слишком цельная картина вот деградации этого препарата, который мы его разбирали, у нас есть в эфире о препаратах, этот гомеопатический препарат, этот ядовитый орех. И для меня его нынешнее состояние – это еще не переход в сульфур, это все-таки совсем запущенная стадия деконструкции, разрушения того, что из себя представляет нокс вомика. А нокс вомика, как мы помним, в своем состоянии баланса – это достаточно энергичные, проактивные, такие как бы эрудированные, развитые, очень быстрые, способные люди, как бы, которые выделяются на общем фоне там, среднестатистической массы людей, которые очень результативные, очень прорывные, пробивные. Со временем это начинает переходить в состояние, когда, если искажения начинаются на эмоциональном плане, это проявление гнева и раздражительности, но даже скорее больше гнева. Но совсем в последней такой дальней стадии своего искажения этот препарат сдается. То есть как бы это выход, вот энергия вся вышла, и больше нет силы, больше нет воли. С такой как бы налетом определенной депрессивности в фантике такой высокой философии о том, что жизнь – плен. И, в общем, как бы бесполезно с вами тут о чем-то разговаривать, потому что вы все идиоты. Это так не проявляется напрямую, но подтекст именно такой. И очень часто в этой стадии своей финальной деструкции нокс вомика уходит как раз-таки вот в состояние из разряда «я познал там бытие», в общем, как бы ничто мне здесь уже не интересно, ибо я поднялся там на определенную ступень. В вот эти вот то, что в рубриках называются как delusions, да, на эти темы, они очень часто здесь. А если говорить о физиологии, для меня в сторону нуксвомики очевидно было несколько вещей. Ну, как бы то, что конечности, боли, тянущие как бы в суставах, это очень часто. Потому что вспомним, что такое нуксвомика. Чисто по биохимическим своим свойствам этот ядовитый орех очень богат стрихнином. И это вещество химическое, оно, если им отравиться, вызывает что? Вызывает спазмы, вызывает мышечные спазмы, конвульсии, подергивания, какие-то треморы и так далее. И здесь мы все это видим. Мы видим тянущие боли в суставах, мы видим, значит, зажатость, спазмированность мышц лица, лицевых мышц, которые доставляют боль. Мы видим подергивание век, то есть вот эти невротические истории, компульсивный невроз. И, кстати говоря, у нуксвомики присутствует подавление перспирации, достаточно очевидное, и тяжесть в дыхании, опять же, это из-за спазмов и диафрагмы, и всего, что касается мышц, обрамляющих наши бронхи и так далее. То есть по физиологии нуксвомика чистой воды. Для меня вопрос между нуксвомикой и сульфуром был, насколько сильно далеко нуксвомика ушла в деградацию, что картина перешла плавно в сульфур. Сульфур, опять же, в такой как бы уже глубокой стадии, но в результате я человеку назначила нуксвомику, назначила в потенции 1М на 3 приема раз в неделю, то есть на 3 недели. Момент здесь интересный какой. Я сейчас рассказываю вам об этом в эфире, кейс анонимный и, соответственно, но... И я знаю, что этот человек не, как бы не состоит на моем канале, он не слушает эти эфиры. Я не сказала пациенту, какой препарат я ему дала. Почему? Потому что вот из разряда я никак не отреагировала на его там много, я бы даже сказала, часовые аудиосообщения, где он размышляет вот как раз-таки о философии жизни, о Боге, о том, насколько на высоком он уже уровне, и как вообще все это сложно объяснить словами простому смертному и все такое. Я не стала вообще в эти дискуссии с ним входить. Я просто его выслушала, как бы сказала, окей, отлично, спасибо. Но у меня нет задачи стимулировать. Кстати, вот про стимуляцию, нуксвомика – это все про стимуляцию. Поэтому все возможные способы себя стимулировать, которыми он себя развлекал в течение всей жизни, пожалуй, только кроме вот алкоголя и кофе, это туда же. Но стимулировать его сознание тем, что я сейчас ему назову этот препарат, и он пойдет как бы мериться с ним, извините, яйцами, на предмет того, что насколько это моя крутая штука или это недостаточно круто для меня, смысла здесь нет. Гомеопатия будет работать в любом случае, но в данном случае его сознание будет ему мешать. Супруга, естественно, тоже очень хотела знать название препарата. И супруге я его тоже не сказала. Сказала, извините, вот в данном случае я вам просто даю собственноручно приготовленный этот препарат, вы его принимаете. Я обещаю, что я расскажу о нем позже, но сейчас просто вот как бы просто сделайте вот это. Любопытно отметить, что как только препарат попал в руки человеку, у человека тут же нашлась жесткая отговорка, почему сейчас он принимать его не может. Здесь у нас включилась энергоструктура, вот эта паразитирующая, которая не хочет, чтобы человек занимался своей рекомпиляцией. А там какие-то были договоренности, куда-то он должен там поехать, с кем-то еще он там что-то должен принимать, на что я, как бы меня спросили мое мнение, я сказала, что извините, но если вот как бы будет выполнено вот это что-то, нечто, то в данном случае начнутся дополнительные искажения, и я не могу ручаться, что гомеопатия сможет помочь. Поэтому выбирайте, что вы хотите делать. В итоге у супруги случился нервный срыв, один из там двух за всю ее жизнь. Супруг очень испугался и сказал, что ладно, хорошо, как бы она очень сильно переживает, значит, ладно, там, я отложу свои эти всякие истории, которые я хотел там пойти к кому-то куда-то, чтобы что-то кто-то со мной там еще поделал в таком как бы немножко эзотерическом плане. И сделаю эксперимент, вы хотите эксперимент, я вам дам этот эксперимент, на 3 недели я приму этот препарат. Вот таким образом все пришло к тому, что человек в итоге принял первую дозу и сейчас, значит, записывает мне ежедневно как бы свой дневник о том, как вот он все это проживает. В данный момент, на момент начала приема первой дозы, супруга в данном случае написала мне о том, что у мужа появилась какая-то такая, в общем, давно забытая легкость и веселость. То есть вот что-то такое всколыхнулось, что вернуло ему, по крайней мере, на время, пока сейчас, вот эти такие проявления своей непосредственности, то есть вот той самой живости и энергичности, которую он в сломике как бы бывает в состоянии истинности. Что будет дальше, мы посмотрим, буду вам рассказывать. Так, сейчас я посмотрю, что вы мне тут пишете, если вы мне пишете. Так, ого, так, дын-дын-дын. Так, интересный парень, да, ликоподиум нет. Так, дергание глаз было в детстве, тоже учитываем в рубрике, хотя сейчас нет уже этого проявления. Дергание глаз проявляется до сих пор иногда. Когда он говорил и в анкете писал, что у него есть вот это спазмирование мышц лицевых, он упоминает, что иногда начинается подергивание век. А вообще началось это в детстве, да. Это доктор? Какой доктор? Если вы про Мамиканяна, то нет, это не он. Но во время своего писания ловил мысль, что этот парень на 80% мой брат-близнец в семье, вот все в один-один, кроме младшего брата. Ага, так. Может ли сущность сама покинуть человека, так как изменится энергетическое состояние на фоне приема препарата? Да. Может быть, а может быть и нет. Но моя задача в данном случае – отделять мух от котлет и понимать, что человек ко мне пришел изначально не с запросом, хотя его супруга знает, что я в том числе работаю там на энергетическом уровне, она ко мне пришла с запросом на гомеопатию. Я отвечаю на запрос по гомеопатии. Я считаю в данном случае, что у него есть очень четкие контуры конкретной картины, они не размыты. Для меня нуксломика в нем единственное вот сомнение было, это в том, насколько сильно она уже ушла как бы по своей тропинке в сторону сульфура, или все-таки еще можно начать с нее. Возможно, через какое-то время, понаблюдав и посмотрев, что происходит, посмотрим, возможно, ему будет интересен сульфур, ну типа месяца через три. Но вот сейчас это как бы нужно откатить обратно все эти искажения нуксломики. А энергетическая составляющая очень может быть и справиться самостоятельно за счет того, что у него его жизненный поток, его сила потока вернется в нужное русло, и тогда уже изнутри будут исходить его собственные посылы воли на то, чтобы обозначить свои границы и сказать, что ты вот почему ты здесь находишься, как бы тебя здесь быть не должно. А может быть и нет, но это вот время покажет. Так, сущность ее воздействия, да, ну вот. К слову сказать, когда я немножко начала копать в эту сторону в плане сущности через общение с супругой, для меня, например, есть очень серьезное подозрение, что приобрел человек эту сущность через определенные практики с так называемыми просветленными людьми, которые там при этом еще принимают всякие препараты типа грибов, на фоне этого у них там начинается всякое раскрытие и, так сказать, все такое прочее. Я уже неоднократно и много лет всегда и продолжаю говорить об этом, что все вот эти просветленные люди, которые собирают вокруг себя людей на некие практики со всякими наркотическими веществами для того, чтобы у тебя там везде все пооткрывалось, я всегда выступаю против этого. Во-первых, потому что как бы многие люди совершенно, большинство людей совершенно не готовы к тому, чтобы наркотическими веществами себе чего-то там открывать, я и вас туда же отношусь к слову. А во-вторых, потому что я регулярно вижу кейсы людей, которые после таких условных айваск приобретают себе через вот эти, открываться это там открывается, но очень часто это открывается в качестве таких, знаешь, эти ворот, в которые проходит что угодно. И это что угодно потом прочно кидает в тебя якорь, и ты уже никак не можешь от этого избавиться. Многие люди вообще сходят с ума после этого. Поэтому я не вижу никакой необходимости и какой-то вообще, я даже не знаю, ну, обоснования логического для себя, почему человеку можно порекомендовать начинать распутывать свои клубки внутренние или там идти по пути поиску себя с помощью того, чтобы навернуть на себя еще пару клубков совершенно вслепую. Ну, совершенно вслепую, потому что ни один среднестатистический человек не готов к встрече с другими измерениями, мирами, там, с какими-то высшими или, наоборот, низшими энергоструктурами. Просто это не то, чем люди здесь в этой плотности должны заниматься. Да, ростом, да. Да, развитием, да. Да, повышением собственной осознанности, да. Но для этого не обязательно устраивать себе вот эту центрифугу, когда ты бросаешь себя в какую-то непонятную для тебя вообще мерность и надеешься, что ты оттуда выплывешь сугубо с какими-то позитивными изменениями. Ну, какие-то позитивные, может быть, там условно будут. Но а сколько негативных ты нахватаешь оттуда? Вот это сейчас...
Под этой серии, блин, минимальными процессами, просто через...
Ты сам – это огромная, колоссальная вселенная с вообще настолько многогранными вот этими теми самыми измерениями в одном тебе, что нет никакой необходимости идти куда-то еще и искать что-то еще там, какие-то там видения, какие... Ты вот просто работая с собой можешь такое вообще накопать без сторонней помощи, без каких-то наркотиков, без вот этих... Просто через элементарные медитативные свои практики, безопасные, да? Но... Я тоже хочу, где анкета? Ага. При хроническом алкоголизме и том же ощущении, что жизнь тлена, все идиоты, ну, к сломику может подойти. Да, да, но, опять же, да, как бы как такое вступительное, типа, может быть. Скажу так, да, может быть. Надо дальше разбирать и смотреть, какие еще есть проявления. Об этом надо на каждом углу всем рассказывать. А я рассказываю на каждом углу уже много лет. Меня никто не слушает. Ну, по крайней мере, многие меня не слушают. Это я делаю вывод на основании того, что я... Вот у меня есть это такой, как бы, мой личный бич. Там процентов 90 моих друзей и близких мне людей регулярно вот идут куда-то там искать чего-то там, у кого-то там, с помощью каких-то непонятно чего. Я философски на это смотрю, потому что к чему хорошему обычно не приводит, но это из разряда «oh well». Эти мероприятия организуют, очень ловко ловят людей на крючок, обещают там столько. Да главное, что, знаете, вот мне всегда интересно, это всегда любопытно. Вот эти люди, кто это все устраивает и что-то там обещает, они-то откуда могут знать, что они там могут наобещать вообще, и за что они там могут ответить, потому что они сами в этом ничего толком не понимают. Часто эти люди находятся сами во власти определенных энергоструктур, которые через них привлекают к себе большие массы людей, паразитируют на них через вот этот сосуд этого одного конкретного человека. Это очень часто так происходит. Поэтому это все выглядит как какой-то бред сумасшедшего, когда дети там привлекают к себе детей для того, чтобы, значит, резко разобраться там, я не знаю, в квантовой физике, не понимая там элементарной арифметики. Это вот, вот, ну, это из разряда, ну, давайте в это поиграем, но, может быть, ты в это отсюда выйдешь без каких-то сильных проблем. Ну, вероятность достаточно низкая. Принимала айваску и 100% согласна с Катей. Для меня прояснилось, за много ответов пришло. Появился страх, чувственные энергии, та-та-та-та-та. Да. Да, в общем, вот такой вот интересный кейс. Буду вам дальше рассказывать, во что он будет вливаться и на каких этапах, какие я буду принимать решения по поводу коммуникации. В этом кейсе очень важна коммуникация, ну, вообще она в любом кейсе важна, но в данном случае она от меня требуется дополнительная работа. С одной стороны, как гомеопат, я там нашла для него некое решение, вот в моменте сейчас, вот мы это решение сейчас наблюдаем, как оно распаковывается, но ведение этого кейса от меня требует очень такой, как бы, тонкой сонастройки с собой, там, определенных практик, которые я делаю, прежде чем я вступаю в контакт с этим человеком, потому что мне нужно обеспечить целостность своей энергоструктуры, потому что та энергоструктура видит меня, и ей не нравится, что я каким-то образом вмешиваюсь. Поэтому тут как бы очень все такое вот, в общем, интересно. Может быть, когда-нибудь об этом стоит написать какую-нибудь небольшую повесть. Посмотрим, куда это дальше пойдет. Так. В общем, сегодня у меня получился такой эфир из серии «Детективная история с легким налетом оккультизма». Так, второй кейс, второй мужской кейс. Опять же, как это часто бывает, через супругу попадает человек мужского пола, который долгое время, мне это преподносится так изначально, что вот человек в молодости сломал себе нос, точнее сломали нос, там, я уже не помню, в драке или там, не в драке, по-моему, типа на каком-то спорте, в серии тоже там единоборство, повредили перегородку. Это вообще стандартная история, если что, то есть это вот прям очень часто все те, у кого хронически заблокирован нос и проблемы с дыханием через нос, стандартно врачи, когда смотрят, это там у вас сдвинута перегородка, надо там оперировать, надо там что-то делать, потому что вот из-за перегородки вы дышать не можете. Смысл в том, что у человека хронически всю жизнь заблокирован нос, человеку в данном случае 36 лет, и вот там типа условно с подросткового возраста любые простуды сопровождаются сильной заложенностью носа, невозможностью дышать. Человек практически всю жизнь сидит на чем? На назепине. Прекрасное, ужасное вещество, которое настолько токсично, что ткани с течением времени, после того, как ты постоянно прыскаешь себе эти капли, которые сосудосуживающие, они не просто сосудосуживающие, они, во-первых, вызывают привыкание, а еще через какое-то время ткани вот, носоглотки атрофируются к ним. И в какой-то момент эти капли, в принципе, перестают действовать, происходит такое сильное разрастание клеток в этих тканях в качестве аллергической реакции на такие препараты в том числе, что не остается ничего другого, кроме как хирургическим образом не перегородку править, а удалять избыток вот этой нарушенной ткани. Ну, это я сейчас уже забегаю вперед. А изначально вот человек приходит и говорит, значит, вот тяжело дышать, иногда просто вот, да, там у врачей человек там спать ночами не может, потому что капли уже слабо помогают, там они как бы вот прочно вошли в жизнь и постоянное сопровождение, но иногда не помогают. И каждый раз, когда человек болеет там, тем же гриппом или простудой, это прям вообще какая-то тотальная жесть, очень сложно. Значит, что мы здесь видим? У нас здесь обструкция хронического носа, рубрика «раз». Особенно это происходит, когда человек лежит, два, это вторая рубрика, обструкция носа, когда лежит. Эти обструкции, ощущения меняются справа налево и наоборот, то есть там полежал на одном боку, отложила одну ноздрю, полежал на втором боку, отложила вторую ноздрю. Что я для себя здесь, как бы из всей анкеты, я сейчас немножко как бы вкратце этот кейс его срезюмирую, потому что там на самом деле с точки зрения вот каких-то детских историй они здесь не играют особой роли, там никакой для себя не выпрыгнули на меня какие-то вещи из детского как бы его состояния, которые стоит отметить. И там все, что касается раннего возраста и так далее, тоже здесь особо не играет значение, нет вот картины, которая вот сейчас в моменте, хотя эта хроника длится с подросткового периода, и мы все знаем, что по психосоматике, все, что касается носа и заблокированности носа, это такое как бы невозможность смириться с чем-то, непринятие чего-то в своем окружении или там что-то связанное с близкими или со своими делами. А в данном случае можно говорить о том, что человек достаточно рано потерял отца, опять же, вот как в подростковом возрасте, и это состояние непринятия этого события, глубокого неприятия внешне, как бы вроде бы все там, да, логично, понятно, никаких особо травм и трагедий человек не замечает за собой, но для меня из всего того, что я прочитала в анкете, это событие стало таким как бы отправным триггером для того, чтобы что? Не для того, чтобы сказать, вот каждый раз, когда человек уходит в простуду, у него там повышенное, например, отделение слизи. Очень важно в этом кейсе, я когда разговаривала с человеком, был вопрос, окей, там нос заложен часто просто так, но в основном, конечно, сильная заложенность на фоне простудных и всяких ОРВИ. Вопрос, а он заложен чем? То есть это вот сопли, пардон, которые там, например, в гайморитных пазухах там слизь скапливается, вот это там все как бы давит, головные боли вызывает, это можно там при желании как-то там отхаркать, отсморкать, или что? В результате выясняется, что особо слизи там не наблюдается. Из чего я, в общем, задаю логичный вопрос и говорю, окей, то есть вы мне рассказываете про то, что в процессе простуд у вас очень сильно заложен, внимание, слизью нос из-за того, что искривлена перегородка, но по факту вы сами мне говорите, что особо слизи-то там и нет. Это просто вот такое как бы состояние набухания. То есть это фактически состояние воспаления самих тканей, ринит внутри. Это тоже еще одна рубрика. Еще одна рубрика здесь, кстати, это просто вот именно набухание и отечность носа внутри. Потому что по факту это означает, что нужно смотреть не в сторону повышенного отделения слизи, какой-то там стадии воспаления, вот в курсе по Салям Шуслерам мы разбираем эти три стадии, там, да? А здесь больше именно аллергического характера. К слову, в начале этого кейса я для того, чтобы провести небольшой эксперимент, посоветовала им начать принимать комбинацию солей, которая направлена как раз-таки просто на выделение слизи. Вот три как бы основные соли, которые у нас при ОРВИ начинают приниматься, при там первой стадии Ферн-Фос, как бы вторая, когда у нас белое отделение, и третья, когда у нас они желто-зеленые. Несколько дней, и было понятно, что, причем достаточно интенсивный был прием, никакого вообще влияния это не оказало. Почему? Потому что слизи толком там и не было. И воспалительный процесс был не гриппового как бы порядка, а именно аллергического. Именно аллергического воспаления, возбухания, отечность ткани. И здесь возникает вопрос. Это аллергия, так называемая, да, называем это этим словом. На что конкретно происходит? Здесь есть несколько моментов. У человека достаточно серьезная есть интоксикация печени из-за приема лекарств, потому что была определенная хирургия, опять же, в подростковом периоде. И эта хирургия дополняет состояние непринятия, потому что хирургия была сделана не очень удачно. Это не пронос хирургии, это она была сделана в абдоминальной части. Но, опять же, это вот такое как бы отторжение того, что что-то произошло или что-то с ним как бы было произведено, что он принять не может. Но впоследствии большое количество лекарств, в общем, как бы там, очевидно, есть интоксикация печени, которую тоже нужно исправлять. То есть интоксикация, которая вызывает вот это постоянное состояние аллергического воспаления в этих тканях, плюс сами эти капли, которые с течением времени, они только усугубляют вот это вот отравление этих самых тканей и их набухание. Дальше. Есть определенная сложность с дыханием, то есть иногда человеку хочется вздохнуть несколько раз глубоко, потому что ощущение, что вот недостаточно кислорода. Это часто связано как последствия того, что человек редко дышит хорошо носом, ему приходится часто дышать ртом. Это плохая оксигенация, соответственно, есть такие моменты, когда хочется несколько вдохов сделать глубоко. С точки зрения психоэмоционального фона, в целом достаточно ровный, но из страхов и из забот определяет для себя основную заботу и переживания о близких, то есть все ли у всех хорошо, там, в каком все состоянии, то есть вот такая как бы тревога на этом уровне, и повышенная раздражительность в душных помещениях, вот именно раздражительность, неплохо себя чувствует как бы с точки зрения там, какого-то обморока, а именно что вот раздражает, хочет выйти из. Есть определенная сдавленность в грудной клетке, особенно во второй половине дня часто бывает. Есть небольшие подергивания конечностей к вечеру, находясь в кровати, но здесь это больше про, наверное, дефицит магния чистой воды. Значит, холодные напитки предпочитает для того, чтобы вот особенно в состоянии, когда нос слишком сильно отек и невозможно дышать, вот тянется за холодной водой, холодными напитками. Периодически в носу могут образовываться корки, которые там, отваливаются и даже может иногда кровить. В итоге, посмотрев на этот кейс и сделав небольшой эксперимент с солями, чтобы посмотреть, насколько чисто биохимически будет мгновенная или не мгновенная реакция, реакции не последовало. Для меня после разбора всех рубрик стало очевидно, что здесь мы будем действовать по принципу калькарм. И этому человеку был прописан препарат калькарея карбоника, который мы уже много раз разбирали, в потенции 200C, 3 дня этот человек этот препарат пропил. На основе каких рубрик, хроническая обструкция носа, это очень жирная рубрика для калькар, воспаление и набухание тканей внутри носа, это тоже рубрика калькар, непринятие и раздражительность в душных помещениях, это про калькар, затруднение дыхания и при этом, например, физическая нагрузка или движение улучшает состояние, если есть вот эта вот тяжесть в дыхании. И в целом, кстати, обструкция носа улучшается, если начать заниматься физической нагрузкой. Ринит – это калькарп, а холодная вода, которая помогает, это тоже про калькарп. Но самое главное – это вот это вот ощущение себя, потому что в психоэмоциональном ключе человек рассказывал, хотя не производит вроде бы такого впечатления при общении, но при этом рассказывает о том, что он достаточно как бы закрытый человек, достаточно такой, как бы, чтобы вот его не трогали. И у меня за время общения, вот просто по анкете, по каким-то дополняющим вопросам, очень четко создалось вот это вот впечатление некой такой. По-моему, даже в какой-то момент, я себе делала в пометках запись, человек произнес фразу «на ручках», что вот иногда хочется на ручки для того, чтобы почувствовать себя в безопасности. И это вот история про эту раковину. Калькарея карбоника у нас внутренняя поверхность раковины устричной, да, соскоб. Вот это вот раковина, контейнирование себя внутри этой раковины. И, кстати, контейнирование каких-то своих как бы раздражений и, в общем, таких вот не совсем положительных эмоций. И в итоге вот, собственно, был прописан этот препарат. После первого дня приема 200 С нос разложился. При этом у меня была договоренность с супругой. Мы договорились, что за несколько дней, а именно за 2 дня до того, как он получит препарат на руки, это называется «каюсь и признаюсь», но она спрячет его капли. Вот такие мы ужасные женщины, спрятала его капли. И он мучился целые сутки, он просто лез на стены и говорил, что вот это так, наверное, выглядит наркоман. Он искал эти капли, потому что нос был заложен, это все было как бы ему неприятно, он толком не мог спать. Соли ему в этом случае никак не помогали. Ему вообще ничего не помогало. После двух, там, на вторые сутки ему стало чуть-чуть легче психологически. На третьи сутки он принял одну дозу гомеопатии. Нос разложило в течение нескольких часов. Без капель, без чего бы то ни было еще. Человек просто задышал нормально обеими ноздрями. Воспаление вот этих, набухание этих тканей ушло. Дальше в течение там, второго и третьего дня в целом состояние по носу продолжало оставаться таким же. К слову, это уже, наверное, 3 недели назад как произошло. И по сей день ни одного случая, ни одного дня очередной заложенности носа не наблюдалось. А в целом общий уровень психоэмоциональный у человека на второй день усугубился. То есть нос отложило, а состояние ушло в такое как бы вот глубокое такое... замедленность, такое вот «оставьте меня, я в печали». Это продолжалось весь второй день. Третий день приема у человека начали всплывать точечно симптомы, которые, как потом мы сопоставили, это были симптомы прошлого. Внезапно началась шелушиться кожа лица. Об этом человек сказал, что это было такое раньше практически регулярно. Ну, типа, в какой-то момент прошло, и вот сейчас ни с того ни с сего проявилось. Но это проявилось на несколько часов, погасло. Начались какие-то странные блуждающие боли в нескольких точках тела, которые тоже были до этого. Они тоже проявили себя буквально на несколько часов, прошли. И после третьего приема больше не принималось ничего, никаких дополнительных вещей на физике не всколыхивалось. Но за эти последние 3 недели периодически они мне дают обратную связь о том, что есть какие-то всплески эмоциональных вещей прошлого, когда вот были какие-то реакции на события, которые человек говорит, у меня сейчас такая эмоция, которую вот я давно ее не испытывала, но она была там какое-то время назад. С калькарея карбоника мы помним по эфиру теории, это очень долго распаковывающийся препарат. Он глубоко работает и очень медленный в том, как он работает. Все, в принципе, препараты минеральной группы в целом, ну и отдельные какие-то их подвиды, в частности, если представить себе, как вот, ну, окей, есть кристаллы, которые растут очень быстро, там, за несколько часов, он может вырасти там несколько десятков раз от своего изначального размера. Но вообще все, что структурное, все, что вот кальцинаты и так далее, оно требует времени для того, чтобы, например, там кальцинат какой-нибудь в почке или там в желчном его разбить, там растворить. Это не происходит момент. Поэтому для меня сейчас пока в моем, так сказать, мире этот препарат у этого человека еще работает. И он еще будет работать месяца два точно. Но факт заключается в том, что, пойдя по пути не как бы ОРВИ истории или там физиологического нарушения перегородки, которую нужно там как-то хирургическим путем решать, а просто убрав один из источников интоксикации в виде того же нозелина, окей, ну, как бы это взрослый мужик, это все-таки не ребенок, сутки он там себя некомфортно почувствовал, но все, это эти капли, с которыми человек пробыл последние там 20 с копейками лет, их просто больше нет в доме. И он не пошел потом там по дороге на работу сам и не купил их в аптеке и как бы вот нашел в себе силы на фоне того, что он увидел, что, в общем-то, он может обходиться и без них. То есть уже есть как минимум отличный результат того, что человек перестал наркоманить вот этим токсичным веществом. Во-вторых, он начал дышать. А в-третьих, так сказать, бонус points, хотя это единственное, в принципе, с чем эти люди пришли, бонус points заключается в том, что Калькаре сейчас подметает все то, что где-то там было намусорено еще по углам. И я думаю, что однозначно это будет все равно на пользу по многим другим пунктам, о которых они даже изначально не заявляли. Вот такой вот интересный кейс, который продолжает еще свою распаковку. А потенция была 200 цен. Так, смотрю ваши комментарии. А, Рустокс? Нет. Эфир не про Рустокс, хотя Рустокс по репертуаризации выходил как бы, ну, в более весомом порядке, нежели Нуксвомика, но нет. Если говорить про, о, господи, LM12 потенция, ну, это достаточно такая. Ничего не могу сказать, я не знаю кейс вашего мужа, но нет, в данном случае я лично, это моя ответственность, я этот кейс взяла под зонтик Нуксвомики. Рустокс здесь как бы тоже присутствует по ряду симптомов, но по общей картине психоэмоциональной я для себя здесь увидела Нуксвомику. Так, окей. Так, практика «Любовная любовь». Да, да. Вот, значит, а я еще вам хотела рассказать про кейс человека, который приходил за гомеопатией и долго-долго со мной общался, а по факту ушел с цветами Баха. Так, сейчас у меня интернет куда-то. Момент. Вспомнила, кстати, еще один нюанс. Вот последние две недели фидбэка от людей, вот где супруг с заложенностью носа. Я уже говорила, что есть по там, всяким разным признакам очевидная интоксикация печени. За эти три недели человек самопроизвольно решил скорректировать свою диету, сократив объем принимаемой пищи и тип принимаемой пищи, сделав выбор в сторону более полезных каких-то там выборов для себя. И полностью отказался от алкоголя. Хотя алкоголь не сильно присутствовал в жизни изначально, но вот даже какие-то там, типа, по выходным, там, пятницам, встречи с друзьями и выходы куда-то в свет, эти три недели обходятся без алкоголя. Это совершенно просто вот как бы... Просто изнутри у человека вот пришло такое состояние, что я хочу вот так сделать. Я уверена, что он никак не с, вообще не связывает это с приемом гомеопатии. Ну и, что называется, пофигу. В том плане, что не связывает и не связывает. Зато оно все равно вот так. Так. И это интернет. Вернись. Так, окей. Значит, кейс. Так. Сегодня все утро на телефоне, у меня уже горлышко говорит, надо немножко помолчать. Значит, кейс человека, опять же, мужчина, в данном случае 41 год. Скажем так, если резюмировать, то глубоко не буду туда сейчас как бы падать, но в целом, просто чтобы вам немножко рассказать, представить кейс. Человек, который изначально, вот типа, у меня все вроде бы окей, вроде бы особо ни на что не жалуюсь, но, и дальше начинается несколько часов разговоров на тему, а вот здесь кольнуло, и я пошла к какому-то врачу, а вот там потянуло, и я пошла на такое-то обследование. А вот здесь вот что-то я один на одну ночь как-то не так себя почувствовал, пошел сдавать все анализы. А вот еще там где-то что-то прочитал и, в общем, стало тревожно и пошел там проверился. Короче, человек регулярно занимается тем, что ходит, сдает многочисленные анализы, делает электроэнцефалограммы, там, кардиограммы, УЗИ всевозможные, КТ, там, я не знаю. При этом он окружен достаточно на такой как бы высокопоставленном как бы, посту, и окружен вот всякими людьми, которые ему там регулярно советуют каких-то суперкрутых докторов, вот с этим суперкрутым докторам он регулярно ходит, там специалисты каждой своей области, каждый ему там назначает кучу этих анализов, там скринингов, снимков, там что только. Короче, там папки и папки вот этих вот всяких результатов по поводу и без, просто по каким-то своим внутренним ощущениям. Там и какие-то, в общем, тахикардии в груди, и, кстати говоря, те же самые обструкции носа в течение ночи, и вот те же самые корки в носу, которые, значит, там периодически могут кровить, когда они отваливаются, но это происходит очень редко. Есть определенная структура уретры, которая мешает и создает какие-то дискомфорты там с флорой и с возможными какими-то воспалениями. А в целом, очень много тревог по поводу своих детей, очень много тревог по поводу того, что вот кризис среднего возраста, это называется, так сказать, в массах, что вот, значит, раньше всегда как-то с надеждой смотришь в будущее, надеешься и понимаешь, что вот еще впереди много всего, а сейчас ощущение, что ну вот, типа, собственно, уже впереди особо ничего и нет, и все, что уже есть, оно вот так и будет, и сильно ничего не поменять, и вот, и, ну, переосмысление, типа, а чего я достиг, а что вот у меня, у человека семья, двое сыновей, хорошая работа престижная, как бы там на хорошем счету, отличная репутация, все. Но вот идет такой как бы момент переосмысления, дикое-дикое состояние ипохондрии, когда просто любое там где-то покалывание вызывает, ну, не, если не панику, то, по крайней мере, желание как-то в этом начать копаться и что-то с этим срочно делать, хотя бы на уровне пойти там что-то проверить, у себя там что-то покопать. Значит, плюс ко всему проблема с алкоголем. Не потому, что человек сильно выпивает, а потому, что делает это регулярно и часто в контексте там как бы коллег, всяких там совещаний, командировок, конференций. И все это по его собственным рассказом приводит к очень плохим вот состояниям, потом несколько, не в плане, что человек сильно напивается, но выпив определенную дозу, потом очень тяжело от этого восстанавливается, прям тяжело болеет. И, в общем, если в молодости мог быстро как бы там восстановиться, то сейчас прямо это вот проблема. Начал задумываться о том, а не алкоголик ли он. Опять же, в сторону ипохондрии тоже идет тревоги, страхи, что как бы там, что-то со мной не так, я, может быть, сильно чем-то болею, может быть, у меня там в том числе страхи на тему онкологии. Вот. И что еще у нас тут? В целом есть какое-то такое вот состояние апатии, когда вроде человек не хочет сказать, что он в унынии. Кстати говоря, очень большая такая идет дуальность между религиозными какими-то своими соображениями, то, что человек старается быть очень верным как бы своей религиозной доктрине, он христианин, православный, и вот, в общем, старается жить по этим канонам, но при этом постоянно как бы тревожиться на тем, что, ну, понятное дело, что алкоголь с этим тоже не очень вяжется, но еще есть момент, что в большую часть своей жизни у него всегда было повышенное там какое-то сексуальное желание, либидо и влечение к женщинам, при этом он не хочет изменять жене, и, в общем, как бы при этом он себя, естественно, в этом, ну, естественно или неестественно, он, в частности, себя как-то ограничивает, чтобы этого не происходило. Внутренне всегда идут вот эти у него философствования на тему, а насколько вообще вот такая физиологическая измена, это действительно грех. В общем, такое вот огромное-огромное самокопание внутри себя. В целом, есть, то есть вот по части гомеопатии той же можно было бы по всем этим симптомам, по всем этим проявлениям подобрать препарат именно на уровне гомеопатии. Но пообщавшись вот как бы с ним и увидев вот эту вот такую как бы рябь на, в общем-то, достаточно цельном состоянии человека, то есть как бы, ну, создалось впечатление, что это больше некие такие погрешности в энергополе, вот не в самом жизненном потоке, который уходит куда-то в искажение, а такие как вот как рябь на поверхности. И вот эта рябь на поверхности привела меня к мысли о том, что прежде чем бросаться в гомеопатию в данном случае, можно попробовать немножко эту рябь убрать препаратами и инструментами, которые работают мягко, которые работают быстро и которые могут, очень могут они глубоко и структурно какие-то там вещи менять, но в основном ими хорошо как бы вот немножко подчищать вот такие вот как бы неровности, шероховатости, когда в целом структурная как бы основа, она не затронута. По крайней мере, в данном случае вот мне пришло именно такое ощущение. Здесь, кстати говоря, вот эта дуальность между религиозной доктриной и какими-то сексуальными там вожделениями, то есть такой конфликт между моральностью и сексуальностью, и следующее подавление каких-то сексуальных своих фантазий, в том числе за счет того, что человек себя пытается там отвлечь, занять чем-то там еще. Это есть такой препарат, называется Lilium Tigrinum. Это могло бы быть решением для каких-то его вот этих внутренних терзаний, но опять же, из того, как человек об этом говорил и упоминал, и к этому препарату можно там, в общем-то, вся остальная картина частично могла бы подходить. Но вот как человек, как специалист, который работал в моменте вот над этим кейсом, у меня не произошло отклика, что ему действительно нужно вмешиваться к гомеопатии вот в эти его состояния. Поэтому я в корне, так сказать, повернулась на каблуках и сказала: слушай, а езжай-ка ты в аптеку, ту же, например, аптеку Форта, где благополучно они продают цветы Баха, у Натурафарма точно так же продаются цветы Баха. И купи-ка ты себе три из них, а именно в данном случае я ему посоветовала жимолость, мимулюс и горчицу. И каждого препарата по 3-4 капли в бутылку там, обычной воды минеральной, там, литровой условно. И в течение дня вот этот объем потихонечку, там, несколько приемов ты будешь выпивать. В итоге человек сначала немножко был обескуражен тем, что а как же вот там гомеопатия? Я говорю: слушай, давай вот ты попробуй как бы начать с вот этого, и мы посмотрим, в какую сторону пойдет твоя динамика этой ипохондрии, каких-то сожалений, там, тревог о близких, там, каких-то внутренних самокопаний, самогрызений на тему там подавленных каких-то твоих ощущений или, в принципе, какого-то пониженного либидо уже в результате сейчас. И по факту вот сейчас он только неделю это принимает. Есть некая стабилизация в том, что человек перестал стремиться бежать куда-то, делать какие-то снимки. Посмотрим, что будет дальше у него на уровне вот его каких-то апатий, каких-то тревог, сожалений. И вообще, как вот его это состояние кризиса среднего возраста, как цветы Баха поднимут ему общий энергетический его потенциал. И дальше уже можно будет смотреть, насколько действительно ему нужен препарат гомеопатии, или ему просто нужно съездить на 2 недели, дальше будет в санатории, почистить себе печень. И на этом, в общем-то, можно будет закруглить и больше ничем себя, так сказать, не расшатывать. Это в очередной раз к вопросу о том, что гомеопатия – это очень сильные инструменты. И не всегда, и да, гомеопатию можно назначать и нужно назначать даже в кейсах, когда есть там сугубо только какая-то, например, там, эмоциональная история. Для этого не обязательно, чтобы была там и физика, и эмоции, и психика, и так далее. Но иногда просто по ощущениям, вот ты общаешься с человеком, и тебе его поле, его кейс, его картина говорит, мне не нужно там что-то сильное, мне нужно вот чуть-чуть вот здесь шлифануть, и в целом внутренний поток человека в своей как бы истине находясь, он там дальше свои штуки разрулит. Тогда надо идти за этим, а не бросаться и не стремиться везде и всем навязать, вот потому что вы там условно заняты. Я сейчас больше обращаюсь к тем, кто практикует гомеопатию. У специалистов, которые фокусируются на своей какой-то сфере, очень часто есть вот эта история, потому что они всем готовы это назначить. Всех спасет вот именно то, что они делают. Там, если спросить у гомеопата, что, конечно же, только гомеопатия. Если спросить у нутрициолога, что ему, что поможет там или вообще всей планете, конечно же, смена питания. Если спросить остеопата, то, конечно же, только остеопатия. Ну или как минимум в первую очередь. Я странный персонаж, потому что занимаясь там энным количеством в энных сферах, там и натуропатии, и гомеопатии, разные энергетические вещи. И я никогда, то есть я, с одной стороны, классный адвокат для этих вещей, я могу разложить по полкам и продать это, что называется, как песок в пустыне вообще любому, потому что я в это свято верю и потому что это исходит от истины во мне. Но при этом я совершенно как бы bipartisan, то есть я не считаю, что вот какие-то вещи только являются панацеей. Для меня гораздо интереснее конкретный человек, который передо мной находится, нежели желание навязать кому-то какой-то инструмент. И вы тоже помните об этом, что если вы только что отучились, там, например, на курсе Соли Шустера, это не означает, что теперь всем и на все возможные случаи нужно обязательно впихивать Соли Шустера. Вообще не обязательно. И если вы занимаетесь и изучаете гомеопатию, это не значит, что она всем и в любой момент нужна и обязательно всем поможет. Гомеопатия, правильная, подобранная, помогает без, вообще отлично, просто без сучка и задоринки. Но не всегда она необходима в конкретный момент конкретному человеку. Интересуйтесь больше человеком, нежели тем, о, сейчас я там вот, у меня там, я вот знаю кое-что, и сейчас я вот это знание буду всем пихать. Иногда это не нужно. Точнее, не нужно это никогда. Нужно в первую очередь слушать, что, собственно, что человеку действительно делает хорошо. Иногда это даже ничего. То есть разряды, когда у меня бывают дети, когда людям, вот они настаивают, им очень хочется гомеопатии. Она им не нужна. Я вам расписываю просто пустышку. Они это не знают. Но они принимают эти горошины, и им хорошо и здорово. Но на самом деле они не принимают ничего, потому что им ничего не нужно. Их просто вот надо было шлифануть немножко ощущением того, что они получили себе какую-то волшебную пилюлю. Дальше их сознание успокаивается, а внутренний поток начинает выравнивать то, что должно быть выровнено. Так. Момент. Звук нормально? Слышно теперь? Классно. Я надеюсь, что меня было не слышно буквально чуть-чуть. Хасо. Мимулюс, жимолость, мимулюс и горчица. Это три препарата цветов Баха. Так, смотрю ваши комментарии. Слезла только применив гормональный спрей. Чудесно! Так, психосоматика, по какому смотрим источнику ГНМ? Да, ГНМ – это основа. Я не очень приемлю такие упрощенные как бы всякие психосоматические штуки. Когда я сейчас говорю про типа нос, непринятие чего-то вокруг, это я упрощенно рассказываю про то, что заложено в ГНМ об этом. препарат с ребенком с аллергическими аденоидами не может подобрать препарат, уже 7 раз поменяли, никак не может подобрать. Сделайте паузу месяцев 2, дайте стабилизироваться полю, прежде чем принимать что-то еще. Потому что там уже, если 7 раз, 7 разных препаратов, допускаю, что это в определенный короткий срок, там уже столько искажений, не человека, а препаратов, которые уже там дров нарубили, дайте этому стабилизироваться и как-то прийти в какую-то точку X. И потом начинайте сначала. Но не идите дальше по этому каскаду, когда просто одно на другое на третье. Так. Удивительно для мужчины ходить по врачам самовольно так часто. Ну вот, тем не менее. В русском репертуаре Кента в рубрике «Нос нет обструкции», куда подевался, это очень странно, потому что она прям вот там точно есть. Ну, в русском не знаю, но вот я сейчас даже по памяти ее вижу. Это «nose», «obstruction», и дальше там может быть там «swelling» или там, я не знаю, еще что-то. Но вот «nose obstruction» есть точно совершенно, поэтому, может быть, как-то, может быть, она по-другому называется. Я пользуюсь английским репертуарием, поэтому я, когда называю рубрики на русском, это может быть мой вольный перевод, может быть, там другое слово использовано. Хроническая заложенность. Ну вот, хроническая заложенность, окей. Хроническая заложенность, это, собственно, chronic obstruction, но это означает, что, наверное, просто есть и просто заложенность. Смотрите тогда по этому слову. Вот. Так что вот такие вот интересные мужские три истории я сегодня вам принесла. Надеюсь, что это для каждого что-то свое вам дало. Может быть, натолкнуло на какие-то мысли по поводу кейсов, которые перед вашими глазами. Может быть, в целом просто немножечко дополнило картину о понимании того, как вообще вся эта история работает. Как к этому можно подходить, как мы подходим к разбору кейсов. Как мы работаем с реперторием, как мы потом сидим с материей медика и совершаем вот эту дифференциацию, то есть несколько, там условно 5 препаратов самых топовых, которые у нас получаются в результате реперторизации, мы потом сидим и анализируем это, сравниваем, возвращаемся к кейсу, думаем, ощущаем, вспоминаем какие-то более скрытые, глубокие вещи от человека для того, чтобы прочувствовать суть и эссенцию его картины. И уже только тогда приходим к какому-то выводу. Давайте чаще мужиков рассматривать. Давайте! Их, кстати, немало приходит на кейсы. Вот. Ну вот так все сложилось, что взяли именно их. Я вам желаю хороших выходных. На следующей неделе, следующий эфир мы продолжаем. У нас будет опять теория. Ну и, соответственно, следующий за этим эфир в конце недели будет опять практика. Так что хорошей вам практики, те, кто уже практикует. Не торопитесь бежать впереди паровоза. Прилежно начинайте всегда с репертория. Учитесь и набивайте руку на том, чтобы правильно делать реперторизацию. Не уходите от этого, не стремитесь делать назначение интуитивно и просто почитав где-то там об одном каком-то чем-то в материи медика, и все у вас будет получаться. С Олей Шуслера после курса получаю много очень писем от людей, которые даже не на нашем канале, а просто спонтанно купили и начали пользоваться, и отличный результат, поэтому я очень довольна, что действительно у людей получается, и они видят пользу в этом, они видят результат, так что мы все молодцы, кто разобрал это изначально, и кто дальше несет это в люди и рассказывает другим о том, что есть вот такая классная штука. Да, всех обнимаю, хороших выходных и до связи. Пока-пока.